Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня день рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима, ударяет морозы. Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах. Сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович. Считается, что литературный русский Дед Мороз впервые появился в 1840 году, когда были опубликованы детские сказки дедушки Иринея, князя Владимира Ивановича Адоевского, где зимний волшебник именовался Морозом Ивановичем. Послереволюционные годы, когда на государственном уровне в Советской России шла борьба с религиозными предрассудками, новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были запрещены. Лишь после реабилитации в 1935 году елки как символа Нового года на праздник вернулся и Дед Мороз. А его Снегурочка появилась перед советскими детьми на празднике елки в Московском доме Союза в 1937 году. Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза не так давно, в 1999 году. Именно там особенно тщательно готовится к сегодняшнему празднику. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Кстати, современный Дед Мороз вовсю идет в ногу со временем. Теперь письма от детей он получает и по электронной почте, а еще ведет блоги в соцсетях, и общается он часто по сотовому телефону. 18 ноября 1917 года в Москве решением Всероссийского священного собора митрополит Тихон избирается патриархом московским и всея Руси. Патриаршество упразднил Петр I. Считается, что во время путешествия по Европе царь был восхищен устройством англиканской церкви и решил вести нечто подобное и в России. Во главе церкви стоит монарх, а сама церковь становится чем-то вроде одного из министерств. Однако в исторической перспективе о государственной церкви пагубным образом сказалось и на ней самой, и на государстве. Был нанесен удар по нравственному авторитету церкви. А поскольку она стала частью государственной системы, то критика церковной жизни или полное отрицание церкви по логике вещей заканчивалась критикой и отрицанием государственного порядка. Именно поэтому в революционном движении было так много семинаристов и поповичей. Чернышевский, Добролюбов, Сталин, Микоян, Подвойский. Патриаршество хотели восстановить еще во времена империи, но помешала Первая мировая война. На поместном соборе 11-м патриархом московским и всея Руси был избран 52-летний митрополит Тихон, в миру Василий Белавин. На него легла огромная ответственность. Большевики разогнали учредительное собрание, и патриарх оказался единственным законно избранным вождем народа, так как в выборах членов собора участвовало большинство населения страны. Патриарха Тихона часто приглашали служить в разные храмы Москвы и Подмосковья. Когда он приезжал в какой-нибудь город, его встречал весь народ, а работы прекращались на все время его пребывания. Большевикам это, естественно, не нравилось. Уже первые декреты советской власти были репрессивными по отношению к церкви. Потом были и изъятие церковных ценностей, и вскрытие мощей святых, и создание обновленческой церкви, и бесконечные репрессии в отношении православного духовенства. Да и сам Тихон умер в 1925 году фактически в заточении. Новый патриарх Сергий будет избран с согласия Сталина только во время Великой Отечественной войны в 1943 году. 18 ноября 1827 года скончался немецкий писатель Вильгельм Гауф. 22 года закончил университет Тюбингена со степенью доктора философии и теологии. Устроился репетитором в семью министра обороны герцогства Вюртемберг генерала барона фон Хёгеля и стал наставником его детей. Именно для своих воспитанников Хауф и написал свои лучшие сказки. «История о корабле-призраке», «Калиф Аист», «История о маленьком Муке», «Карлик Нос», «История Альмансора», «Трактир в Пессарте», «История о мнимом принце», «Холодное сердце». Тогда же Хауф начал писать сатирический роман «Странички мемуаров сатаны» и пародию «Человек с луны». Но эти произведения публика не замечала. В моде тогда были любовные романы. Большинство из них были, конечно же, бездарнейшим чтивом, но они приносили авторам популярности огромные барыши. Гауфа это, естественно, задевало, и тогда он решил опубликовать часть своих фантастических произведений под именем популярного в те времена автора слезливых опусов Клаурена. Книги, читающие публика, встретила с восторгом, но когда подлог был обнаружен, разразился скандал. Суд постановил, что Хауф должен уплатить солидный штраф за использование чужого имени. Однако последствия для Гауфа были не столь печальными. После скандала его настоящее имя быстро стало популярным. Успех упрочил роман «Лихтенштейн», наполненный рыцарской романтикой средневековой Германии, фантастическими приключениями, магией и прочим. Казалось, Гауфа ждала блестящая литературная карьера. Вскоре он стал редактором одной из газет Штутгарта, женился. Избранницей писателя стала его кузина Луиза Гауф, которой он был с юных лет неравнодушен. У супругов родилась дочь Вильгельмина. Однако молодой отец недолго наслаждался семейным счастьем. 18 ноября 1827 года он скончался от брюшного тифа, не дожив 11 дней до своего 25-летия. По большому счету, самое известное в творческом наследии Хауфа – это три альманаха сказок. Хотя сам он считал себя прежде всего романистом в духе Вальтера Скотта. А русского читателя с произведениями немецкого сказочника познакомил Виссарион Белинский, который добросовестно перевел и обработал сочинения Гауфа. 18 ноября 1962 года скончался датский физик-теоретик Нильс Бор, один из создателей современной физики, лауреат Нобелевской премии за основательный вклад в развитие современного понимания структуры атома и квантовой механики. Однако другой лауреат Нобелевской премии по физике, немец Вернер Гейзенберг, говорил о датском ученом: «Нильс Бор прежде всего философ, а не физик». И действительно, Бор, например, говорил: «На свете есть столь серьезные вещи, что говорить о них можно только шутя». Или: «Очень трудно сделать точный прогноз, особенно о будущем». Однажды Альберт Эйнштейн в научном споре в запале сказал: «Бог не играет в кости». На что Нильс Бор флегматично возразил: «Перестаньте указывать Богу, что делать». Нильс Бор рассказывал: «Неподалеку от нашего загородного дома живет человек, повесивший над входной дверью своего дома подкову, которая по старому поверью должна приносить счастье. Когда один знакомый спросил его: „Как ты настолько суеверен, неужели ты действительно думаешь, что подкова принесет тебе счастье?“ Он отвечал: „Конечно нет, но говорят, что она помогает даже тогда, когда в это не веришь“». А еще великий ученый рассуждал о кино: «Я вполне могу допустить, что хорошенькая героиня, спасаясь бегством, может оказаться на извилистой и опасной горной тропе. Менее вероятно, но все же возможно, что мост над пропастью рухнет как раз в тот момент, когда она на него наступит. Исключительно маловероятно, что в последний момент она схватится за былинку и повиснет над пропастью. Но даже с такой возможностью я могу согласиться. Совсем уж трудно, но все-таки можно поверить в то, что красавец-ковбой как раз в это время будет проезжать мимо и выручит несчастную красавицу. Но чтобы в этот момент тут же оказался оператор с камерой, готовый заснять все эти волнующие события на пленку, уж этому, увольте, я никогда не поверю».
Исторический календарь.